Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 19 ноября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. 0-5. С таким счетом проиграла сборная России сербам в группе B футбольной Лиги наций. Всего второй раз в истории наша команда уступила с разницей 5 и более мячей и никогда вообще ранее не пропускала по 4 безответных мяча в первом тайме. После игры Станислав Черчесов отказался говорить о своей отставке, сказав, что вопрос не к нему. Что дальше, об этом в основной части выпуска. Ледяной дождь пролился над столичным регионом минувшей ночью. Сегодня на дорогах и на тротуарах очень скользко, автомобили сильно похожи на леденцы. Призываю вас быть осторожными, и не только сегодня. Синоптики говорят, что снежная погода продлится в Москве и области до конца этой недели. Михаила Полубояринова назначат на пост гендиректора Аэрофлота. Директиву подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Теперь за нее должны проголосовать представители государства в Совете директоров. Полубояринов сейчас руководит государственной транспортной лизинговой компанией, а до того работал в ВЭБе. После того, как Виталий Савельев ушел в министры транспорта, в Рио гендиректор Аэрофлота 11 ноября был назначен финдиректор перевозчика Андрей Чеханчин. В Москве за сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб. Таким образом, жертв пандемии в городе уже 8082. Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по делу Алексея Навального. В документе законодатели осуждают возможное отравление политика и призывают власти США ввести санкции против России. При этом подобные резолюции имеют рекомендательный характер, исполнять их Белый дом не обязан. Ну а парламент Франции через неделю рассмотрит другую резолюцию с требованием признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сенатора Брюно Ретайо. Цитата. «Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», написал сенатор в Твиттере. Резолюции парламента Франции также имеют лишь рекомендательный характер.
Первым делом.
Теперь к основным темам и начнем, пожалуй, с разгрома российской футбольной сборной в Белграде. Итак, счет 0-5 в пользу сербов. Это крупнейшее поражение нашей команды за последние 16 лет, но, как теперь представляется, к этому все и шло. В предыдущих 5 встречах в октябре и ноябре россияне 3 раза сыграли в ничью и 2 раза проиграли. Наш спортивный обозреватель Иван Швец по итогам делает мрачные выводы.
В сухом остатке один негатив. Второе место в группе Лиги наций «Б» лишило нас не только путевки в Лигу А, но и дополнительных шансов в квалификации на Мундиаль 22 года в Катаре. Если не займем в отборочной группе второе место, не попадем в стыковой плей-офф. Что касается первого, оставь надежды всяк сюда входящий. 0-5 в Белграде не только показало всем истинный уровень отечественного футбола, но и выбросило россиян аж в третью корзину жеребьевки 7 декабря. Это значит, что в нашей группе будет как минимум две команды выше классом, чем мы. А разговоры об отставке Черчесова, какой в них смысл? Формально пока все нормально. На Евро в следующем году поедем, отбор чемпионата мира еще не начался, вдруг каким-то чудом мы загнем салазки Испании, Бельгии или Германии. Но впечатление от качества игры сборной России удручающее.
Иван Швец.
Первым делом.
Басманный суд сегодня может принять меру пресечения Михаилу Меню. Как ожидается, следствие будет просить только об ограничении определенных действий, то есть не об аресте. Накануне бывшего министра строительства, бывшего губернатора Ивановской области, а ныне аудитора Счетной палаты, задержали по делу о растрате на 700 миллионов рублей. Похоже, для Меню это стало полной неожиданностью, и не только для него, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Не особенно притягивал такие негативные истории, скандалы, хотя, казалось бы, сфера, которой он занимался, такие уязвимые с точки зрения критики, часто связаны с большими деньгами, налаживал неплохо мосты и отношения с федеральными чиновниками, поэтому карьера периодически делала повороты, но каждый раз в целом он выходил, если не с продвижением, то, по крайней мере, оставаясь в системе, имея такой заметный статус. Поэтому тот факт, что такой достаточно опытный и при этом не втягивающий себя в публичный конфликт человек оказался под ударом, некоторый сюрприз.
Что известно сейчас? Следствие считает, что 9 лет назад в Ивановской области, которой тогда Мень руководил, компания «Ивановский бройлер» взяла в кредит у местного фонда поддержки малого предпринимательства 700 миллионов рублей. При этом предприятие к малому предпринимательству не относилось и деньги не вернуло. А потом обанкротилась. В прошлом году арестовали Павла Конькова. Это тоже бывший ивановский глава, который 9 лет назад был замом у Михаила Меня. Вроде бы Коньков и дал показания на бывшего начальника. История, впрочем, не будет полной без важной детали. А именно, буквально летом этого года компания «Прода», в которую когда-то входил ивановский бройлер, вернула в бюджет региона 700 миллионов рублей. Так что, как минимум, финансовые претензии улажены, рассказывает главный редактор «Кстати Ньюс», новостной портал Иваново, Татьяна Преображенская.
Тоже совершенно какая-то странная была картинка. То есть то ли их заставили эти деньги отдать, но нам преподносилось как их хорошие социально ориентированные жесты. Потом в Ивановской области проводили общенародное голосование о том, куда направить эти свалившиеся неожиданно 700 миллионов рублей. Направить там на больницу, на дороги и так далее. По сути, сейчас получается, что 700 миллионов вернули. И, соответственно, тогда вот как бы прерывается логика всех этих телодвижений вокруг этих денег.
И еще пара фактов для размышления. Первый. События в Иванове произошли 9 лет назад. Срок давности по статье о крупной растрате 10 лет, то есть очень скоро срок выйдет. И с учетом того, сколько длится у нас следствие и суд, у Меня есть все шансы по итогам этой истории остаться на свободе. Факт номер два. В счетной палате, где Михаил Мень работает последние годы, он курировал мусорную реформу, которую ведомство оценило как провальную. У мусорной госкорпорации за год сменилось два руководителя, а когда ушел первый, СМИ прочили на пост как раз Меня. Тогда не срослось. Однако в конце октября пост оставил и второй начальник. Найти ему замену пока не успели, но что-то подсказывает, что теперь это точно будет не бывший ивановский губернатор.
Первым делом.
Президенту доложили о дефиците лекарств. Случилось это на совещании с членами правительства. Глава ОНФ Михаил Кузнецов сказал буквально: «Выходом из сложившейся ситуации является ваше, Владимир Владимирович, решение о доставке бесплатных лекарств». Ситуацию сегодня комментирует Георгий Буфт.
Непосредственно на совещании с Путиным никто не стал искать других виновников в сложившейся ситуации, помимо неразумных обывателей, якобы сметающих с полок все подряд. Во всяком случае, ни глава ОНФ не стал таковых называть, ни тем более профильный министр Мантуров или министр здравоохранения Мурашко не взяли на себя ответственность за происходящее. В том числе не стали публично обсуждать систему обязательной маркировки лекарств, запущенную летом. Другая проблема имеет еще более застарелый характер и заключается в установленной Минздравом и Федеральной службой по тарифам системе регулирования предельных цен на жизненно важные препараты. Это привело к постепенному, начиная с 2010 года, вымыванию дешевых лекарств с рынка. Их стало просто нерентабельно производить. Исчезли не только препараты, перечисленные на совещании у Путина лидером ОНФ. Только в этом году из России полностью исчезло около 30 базовых препаратов для лечения онкологических больных, что не имеет никакого отношения ни к ажиотажному спросу, ни к коронавирусу вообще. Так что найти и призвать к ответу, наконец, тех, кто виновен в сложившейся ситуации, рано или поздно все же придется. И это точно непростые обыватели, мечущиеся от аптеки к аптеке в поисках препарата, от которого зависит жизнь их самих или их близких.
Георгий Бофт.
Первым делом.
Неистовая Сардана Авксентьева, градоначальница Якутска, известная далеко за пределами города, объявила о новом радикальном плане – здание мэрии в центре продать, а чиновников перевести на окраину в недорогое помещение без кабинетов – в опенспейсы. В первую секунду многие восхитились, но потом призадумались, говорит зам главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин.
Сейчас в обществе большой запрос на социальную справедливость, поэтому в массе своей новости о том, что чиновники будут работать на окраине, в маленьком тесном здании, люди воспринялись чувством глубокого удовлетворения. Но при этом многие в то же время задумались, ведь муниципалитет – это же источник муниципальных услуг, начиная от устройства ребенка в муниципальный садик и заканчивая получением разрешения на земельный участок. За всем этим придется, соответственно, людям ездить теперь не в центр города, а на окраину. Явно не ближний свет, а особенно в минус 40, снег зимой, а зима в Якутии долгая и неприятная.
Впрочем, на это Авксентьева уже пообещала, что оставит в центре города фронт-офис для приема граждан. Но к ней уже появился новый вопрос. Местные СМИ подсчитали, что деньги от продажи здания мэрии будут проедены за год или два. А причем не факт, что инициатива вообще будет реализована. Идею должна еще одобрить оппозиционно настроенная к мэру городская дума Якутска. И она, видимо, за это не проголосует.
Первым делом.
Знаковые новости из Франции. Власти страны на фоне пандемии намерены ослабить карантинные ограничения. По данным прессы, это произойдет уже с начала декабря. И причина в том, что народ оказался для правительства пострашнее коронавируса, говорит глава редакционного совета парижской газеты «Русская мысль» Виктор Лупан.
Они очень боятся, что будут беспорядки, будут восстания и так далее, потому что люди очень волнуются и, кстати, не соблюдаются, как весной соблюдали все вот эти требования не выходить, не ходить и так далее. Сейчас город полный машин, люди ходят, правда, в масках, но не подчиняются. Одновременно начинает идти информация, мол, что пошли на спад. Правда это или нет, никто не знает. Очень такая атмосфера непростая. Беспорядков, таких как в Германии, во Франции нет.
Ожидается, что президент Макрон выступит перед французами уже в середине следующей недели и объявит о послаблениях. С 1 декабря, предположительно, откроются магазины и церкви, будут разрешены поездки, чтобы люди могли встретиться с родственниками на Рождество. Причем Минэкономики просит открыть магазины с 27 ноября, Черной пятницы, чтобы позволить бизнесу хоть как-то наверстать упущенное. Чтобы было понятно, 17 ноября, более свежей статистики нет пока, во Франции заболели коронавирусом почти 46 тысяч человек и скончались более 1200. Это значительно больше, чем, например, в России.
Первым делом.
Уже не успеваю подробно рассказать в этом выпуске о том, что владимирский губернатор Сипягин, как оказалось, лечится от коронавируса не в своем регионе, а в Москве в частной клинике. Мы узнали, сколько сейчас это может стоить и есть ли вообще смысл платить. О том, что СК опроверг задержание жены мэра Томска Галины Кляйн. СМИ ранее сообщили, что она в день, когда взяли супруга, якобы выбросила подушку, набитую документами с реквизитами банковских счетов, а потом еще и напала на сотрудников ФСБ. О том, что москвичи начинают заказывать на Новый год домой Деда Мороза и Снегурочку. Выясняем, будет ли у аниматоров справка об отрицательном тесте на корону. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут.